Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В Мадриде умер мифосемиотик Михаил Евзлин, выдающийся издатель. Он 3 года прожил в Бенедиктинском монастыре в Пьемонте, и монахи обучили его искусству делать красивые книги. Он стал выпускать крошечными тиражами тексты русских авангардистов. В каталоге его домашнего издательства «Ибрео Эранте», то есть «Странствующего еврея», более 100 книг и книжечек, в том числе произведения Василиска Гнедова, Тихона Чурилина, Божидара, Сергея Сигея, Ры Никоновой и Алексея Крученых. Но больше всего его интересовали сочинения последнего абориута Игоря Бахтерева. 2-томное собрание стихотворений Бахтерева, составленное Михаилом Евзлиным, вышло в 2013 году в московском издательстве «Гелия». Тогда мы и записали вот эту беседу.
Как и все мои дела, все это результат стечения обстоятельств. Я изготовлением книжек просто для собственного удовольствия занимался и в Италии. Собственно, с Италии все и началось. Также моя встреча с авангардом. Я работал, преподавал русский язык в университете в Тренто, куда меня пригласил ныне покойный профессор Марцио Марцадури. Может быть, вы слышали это имя?
Конечно, да, специалист по русскому авангарду.
Так вот, я работал с ним, это был мой очень близкий друг, и в определенном смысле, в немалом смысле, конечно, авангард достался мне в наследство от него. Я должен после его смерти в 90-м году должен был просто окончить все задуманные им книги и дела. Например, издание, первое издание в Тренто, может быть, вы знаете, Василиска Гнедова и другие книги. В общем, в Мадрид я переместился с моей женой, ее пригласили, то есть она испанка из Мадрида. И поэтому мы оказались в Мадриде, отбыв из Италии. И здесь как-то восстановилась связь с Сергеем Сигеем, с которым я познакомился в Москве, и потом он, Марцио Марцадури, его пригласил на знаменитый симпозиум по авангарду в Тренто-Руверетто. В 89-м году. Потом мы переместились в этот Мадрид, восстановилась связь, мы списались с Сергеем Сигеем, и, в общем-то, Сигей прислал мне список Бахтерева, вот «Ночные приключения», и еще «Игра в аду», поэма вторая, не путать с первой поэмой 12-го года, поэма вторая Алексея Крученых, и я ему предложил сделать книжки. С этого все и началось.
То есть можно сказать, что это в каком-то смысле продолжение журнала «Транспонанс», который Сергей Сигей издавал в Советском Союзе еще?
Конечно, нет. Это продолжение моих забав книжных. Ведь я, ко всему прочему, еще, так сказать, помимо всех моих других занятий, занимался профессионально переплетным и реставраторским делом. Я прожил 3 года в Бенедиктинском монастыре в Италии, в Пьемонте, где монахи-бенедиктинцы меня обучили книжному делу, как реставрировать, как переплетать, и вообще искусство и история книги. Так что с «Транспонансом», строго говоря, мои издания, мои эксперименты ничего общего не имели. Я просто тогда не знал о существовании этого журнала. И вообще, строго говоря, не занимался этим авангардом. Как я сказал, авангард мне достался в буквальном смысле в наследство от моего друга, покойного Марцио Марцадури. Действительно выдающегося словиста, знатока и так далее. Он еще собирал книжки. Оставил после себя собрание совершенно уникальное этих футуристических авангардных книжек. С минимальной затраты вот эти позволили издать эти редкие тексты, действительно достойные, заслуживающие сохранения и как бы извлечения из забвения.
Издательство «Ибрео Эранте» началось именно с Бахтерева, да? Первой книгой был сборник Бахтерева.
Первые 2 книжки. Бахтерев «Ночные приключения» и книжка Крученых «Игра в аду», поэма вторая. Если первая поэма 12-го года «Смешной дореволюционный ад», то в этой второй поэме 30-х годов уже описывается настоящий чекистский ад. Так что с точки зрения семиотически очень интересно сопоставить эти 2, первую и вторую поэмы. Одним словом, с этого начались издания «Эбрею Эранте».
Во втором томе Бахтерева «Гилейском» изложена история, которая возникла еще в конце 80-х годов. История замысла издания его произведений. Но все время возникали какие-то помехи. Но вообще есть такой злой рок, который преследует почти все издания Абериутов. Ну вот с Веденским знаменитая печальная история была. Что произошло с Бахтеревым? У вас ведь и не было, и до сих пор нет полного доступа к его архиву.
Прежде всего, я должен сказать, что все-таки я не издатель и не литературовед, не филолог, а именно основные мои занятия все-таки были семиотика мифа. Что значит семиотика? Это реконструкция некоторой реальности по знакам. Уже 12 лет, как я нахожусь в соприкосновении с текстами этого Бахтерева. Первое российское издание, первое русское издание, тогда это еще был Советский Союз, это было, конечно, «Страспонансы» Сергея Сигея. Его заслуга абсолютно и безусловная в том, что он первый стал, хотя и в своем самиздатском журнале, который выходил в 5 экземплярах, но он первый начал издавать Бахтерева. И первое он издал в 1980 году «Древнегреческую размолвку». Прежде всего, есть объективный аспект. Бахтерев после себя, он делал постоянно, плодил, множил эти варианты и раздавал их разным людям. То есть после себя он оставил абсолютный хаос. Собрать практически все варианты и рукописи, и даже точно установить, где они находятся, невозможно. В архиве литературном в Петербурге Бахтерев просто не значится. То есть другие абериуты, Веденский или Хармс, они там присутствуют. Итак, существенно, что после Бахтерева остался хаос. Он оставил хаос. Он не позаботился о том, чтобы привести в порядок свои бумаги. Об этом кто-то другой должен был заботиться. Это объективная причина трудности, разбросанности всех этих. Мне пришлось, кроме бумаг, которые, к счастью, эти рукописи собрал Сигей, я практически собрал все, так сказать, прижизненные публикации, даже в «Роднике». Кто сейчас знает «Родник»? Кто сейчас помнит газету «Литератор», например? Все это было тщательным образом собрано. Затем, собирая весь этот материал, пытаясь собрать то, что можно было собрать, я волей-неволей, вовсе не имея этого намерения, реконструировал именно как семиотик, что происходило в последние годы Бахтерева и всю эту так называемую издательскую историю. Ведь здесь пришлось мне опуститься в некую, как бы в какое-то болото, в что-то смутное и болезненное. Бахтерев был стар. Его окружали всякие окололитературные люди, типа с нечистыми руками. Затем есть другой, разумеется, держатель рукописи, которому принадлежит честь сохранения наследства Бахтерева. Это Сергей Сигей. Объективно, оставляя в стороне все, всех этих дельцов, всю эту, как бы их назвать, шушеру и прочее, объективно сам Бахтерев нисколько, так сказать, не заботился о систематизации своих рукописей, помещении в архиве и так далее. И если бы не Сергей Сигей, этого двухтомника моих изданий мадридских не состоялось бы. Благодаря Сергею Сигею основные, самые лучшие публикации, так сказать, в новом литературном обозрении, затем «Орби», все они обязаны этому Сергею Сигею. Его, так сказать, значение в этом смысле трудно переоценить. Так что воздаю хвалу Сергею Сигею.
Михаил, ваше издание замечательное, и замечательная ваша статья с семиотическим анализом текстов Бахтерева, но не хватает биографического очерка. Практически ничего читатель не узнает о его жизни. Может быть, сейчас мы попробуем удовлетворить вот этот вот законный читательский интерес?
Мой отказ от всякой биографии вполне принципиален. Он соответствует этому так называемому семиотическому методу. Должен быть прежде всего текст. Если кто-то желает написать его биографию, пусть пишет. Меня интересует просто мой подход. И с самого начала было предисловие, как вы помните, к этому двухтомнику. Заявлено, что все издание строится не на текстологических, филологических или каких-то еще, а на семиотических принципах. То есть лицо писателя, оно выделяется из текста. Текст есть основное, а что там, в каких обстоятельствах писал он и так далее, это уже меня абсолютно не интересовало. То есть объективная структура тексты. А уж если какого-то читателя интересуют биографии, то он может это легко найти. Вот вышло этот том толстый Веденского, вы знаете, все называется. Так вот, я подсчитал, где-то 250 страниц, это, собственно говоря, тексты, и еще 300 страниц всякая болтовня, все эти протоколы и прочее, прочее. К чему? Какое это отношение имеет к поэзии, все эти протоколы, все эти воспоминания, как правило, лживые, и сам автор тоже не всегда искренен. Короче говоря, мое глубокое убеждение, что биография должна быть отделена от текста. Текст не должен затеняться и замутняться всей этой биографией, которая всегда сомнительна и принадлежит к неверной стихии памяти.
Михаил Евзлин на своей работе над собранием абориутских произведений Игоря Бахтерева. Запись 2013 года. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». Путь мюзикла «Шахматы» к российской публике занял более 35 лет. Сразу после выхода «Шахмат» в 1984 году в СССР на него был наложен запрет. Мюзикл объявили грязной антисоветской стряпнёй. На сочинение либретто «Шахмат» автора рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» и мюзикла «Эвита» Тима Райса вдохновил матч на мировое первенство между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, проходивший в 1981 году в городке Мирано. Карпов и Корчной стали прототипами главного героя музыкальной драмы, советского шахматиста Анатолия Сергеевского, а прообразом его соперника Фредди Трампера стал Бобби Фишер. Слово Елене Поляковской.
На сочинение либретто мюзикла «Шахматы» автора рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» и мюзикла «Эвита» Тима Райса вдохновил матч на мировое первенство между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, проходивший в 1981 году в итальянском городке Мирано. Карпов и Корчной стали прототипами главного героя музыкальной драмы советского шахматиста Анатолия Сергеевского, а прообразом его соперника Фредди Трампера стал Бобби Фишер. Драма, в которой соединились игра и страсть, любовь и предательство, обратила на себя внимание двух невероятно популярных 80-е годы шведских музыкантов, участников легендарного квартета «Абба» Бенни Андерсона и Бьорна Ульвеуса. Мюзикл «Шахматы» с успехом шел во многих странах мира, но в СССР о нем мало кто знал, даже после падения железного занавеса. 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов видел почти все версии спектакля и, наконец, побывал и на московской премьере «Шахмат».
Непонятно, почему он так долго добирался этот мюзикл до России, поскольку Россия один из основных участников, но в моем лице. Мюзикл всеми идеями Тим Райс напитался, находясь в Тироле, в Мирано, где проходил матч наконец-то мира в 81 году. Он там в течение, сколько я помню, 3 недель присутствовал. Но я, видимо, так вдохновился, что вернулся и в течение 2 месяцев написал текст. И содержание интересное, причем недалекое от истины. И замечательная музыка. Я думаю, что россияне с удовольствием прикоснуться к этой части искусства.
В Советском Союзе этот мюзикл был запрещен. Как вы думаете, почему?
Не было такого. И что вообще удивительно, Тим Райс больше соприкасался с делегацией Корчного. Но в этом мюзикле нет антисоветских выпадов. Он очень деликатно тему представил. Я могу сказать, что честь и хвала Тиму Райсу, что сделан в момент, когда противостояние было, Советский Союз, это было еще до перестройки, но политических выпадов против нас в этом мюзикле нет. И там реальные фигуры стоят за персонажами.
Это был 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Продюсер Дмитрий Богачев, один из создателей мюзикла «Норд-Ост», за 2 десятилетия познакомил российскую публику почти со всеми яркими образцами популярного жанра. Богачев познакомил московскую публику с мюзиклом Бенни Андерсона и Бьорна Ульвеуса «Мамма Мия». Но с другим его произведением, которое в большей степени касается России, с мюзиклом «Шахматы», знакомство произошло только сейчас.
Наверное, для слушателей это прозвучит как-то как больше внутренняя кухня, связанная с профессией, с нашей и с какой-то внутренней театральной жизнью. Но так получилось, что когда я начинал 20 лет назад, я, в общем, был новичком относительно в театральной деятельности как таковой и в мюзиклах в частности. Мюзикл «Шахматы» является своего рода вершиной, достаточно сложно достижимой для людей, не знакомых с индустрией и не имеющих основательного опыта постановочного именно. Собственно, 20 лет назад такого опыта не было ни у кого в нашей стране, и я, взявшись за новую для себя деятельность в жанре музыкального театра, делал первые шаги и учился. Мюзиклы, с которыми мне довелось иметь дело на протяжении вот этих двух десятилетий, неким образом подвели меня к шахматам. Мне очень хотелось поставить этот спектакль и 5 лет назад, и 10 лет назад. Я просто не чувствовал себе сил сделать это и не чувствовал достаточно опыта у себя и уверенности. Но вот эти 20 лет ушли на то, чтобы этот опыт приобрести и эту уверенность в собственных силах и силах команды получить, собственно, эту команду создать и взяться за этот очень непростой шедевр.
Когда этот мюзикл только появился, он был запрещен в СССР. Есть ли этот запрещенный груз на плечах у его создателей сегодня?
Конечно, когда сейчас пытаются сравнивать жесткость цензуры в Советском Союзе с нынешним положением со свободой слова, все равно есть соблазн сказать, что это очень похоже по своим ограничениям. Цензурно обстановка тогда и обстановка сейчас очень близки, но это совсем не так. Конечно, сравнивать свободу слова тогда и свободу слова сейчас невозможно. И свободу самовыражения, тогда говорили эзоповым языком, сейчас такой необходимости нету. И поэтому действительно мюзикл был не разрешен. Скажем так, в мягкой формулировке не рекомендован, но вообще говоря, запрещен в Советском Союзе. Сейчас никаких проблем с этим нету. А актуальность его, как ни странно, снова, как и 35 лет назад, очевидно для всех, потому что мюзикл времен Холодной войны и написаны отчасти о Холодной войне, хотя я многократно подчеркивал и подчеркиваю, как и Тим Райс, что это мюзикл о человеческих отношениях, а вовсе не о политике, но тем не менее фоном послужила Холодная война, которая сейчас, вообще говоря, не просто на пороге, она с нами. Для меня лично есть некое странное ощущение того, что тогда как-то все было более чище и честнее, понятнее, по крайней мере, потому что противостояние между двумя системами – это было противостояние между идеологиями. Это было противостояние убежденных в чем-то людей и систем, обществ, формаций с понятными принципами. А сейчас все очень сильно размыто. И очень много политики, и мало, мне кажется, идейности стало, но противостояние по-прежнему есть. Но ни у меня, ни у режиссера Евгения Писарева, ни у нашей творческой команды не было целей делать никаких политических каких-то из этого акций или каких-то заявлений. Мы к этому мюзиклу относимся как к серьезной, фундаментальной, такой мощной, трехмерной драме человеческих отношений, очень реалистичной, про переживания, очень правдоподобные истории, замешанные на человеческих страстях, на каких-то пороках, недостатках, достоинствах. Вообще Тим Райс создавал этот спектакль, наверное, около 10 лет, потому что начиналось это все с его присутствия на матче Спасского и Фишера. Затем работа заглохла, поскольку признание самого Тима Райса ему не доставало какого-то нерва, какой-то внутренней драматургии, событийности, интенсивности того, что происходит. Потому что Фишер крайне яркая, эксцентричная, экстравагантная фигура, абсолютно достойная того, чтобы быть героем, ярким героем мюзикла. А Спасский, при всей его гениальности как шахматиста, он достаточно обычный человек, если не сказать где-то заурядный, не хочу никого обидеть, но просто недостаточно интересно, скажем так, для того, чтобы быть перенесен на киноэкран, театральную сцену или страницы литературного романа. Поэтому спустя, скажем так, много лет Тим Райс вернулся к этой теме и дописал только после того, как он приехал в Мирано и стал свидетелем этих драматических событий, случившихся в этом маленьком итальянском городке, когда вокруг поединка Карпова и Корчного кипели совсем не шуточные и совсем не шахматные страсти.
Американская версия мюзикла достаточно серьезно отличалась от той, что шла на Вест-Энде в Лондоне. Там появилась тема венгерских событий 1956 года, и два номера даже звучали на венгерском языке. Есть ли эта тема в русской версии постановки?
Тема отца Флоренса, она была и она осталась. И на самом деле Венгрия тоже никуда не уходила, но, видимо, в то время, когда создавалась американская версия, это было важно для американцев и, может быть, актуально. А у нас Венгрия существует, но это некий эпизод, проходной достаточно эпизод, хотя есть номер «Будапешт 1956», но надо понимать, что без этого никуда, хотя, повторю, что это имеет относительную только важность. Функционально она нам была нужна для того, чтобы показать, что Флоренс жертва, и что у Флоренс есть свои счеты и свой счет, скажем так, к советам, и поэтому у них есть конфликт с Молоковым и сцена сделки между ней, между Молоковым, руководителем советской делегации, собственно, Анатолием и Фредериком, это одна из кульминационных сцен, она же должна имела быть под собой какую-то основу. Отец Флоренс, он не появляется у нас никак и нигде, и мы до конца не знаем, что с ним стало, но он был причиной некого шантажа со стороны Молокова, и поэтому мы от этого никуда здесь тоже не ушли и оставили его. Это же все не такие не картонные персонажи какие-то из комиксов. Я к тому, что Молоков достаточно интересный персонаж, он ведь делает свою работу, он сотрудник спецслужб, ему дано поручение. После первого акта, когда Анатолий остается невозвращенцем, у Молокова вообще возникают очень серьезные проблемы. Вообще говоря, Писарев предлагал первое появление Молокова во втором акте начать с того, что он просто вытирает испарину со лба, потому что мы же понимаем, что его явно не похвалили в Москве за то, что произошло. Он представлен курировать чемпиона и обеспечить его победу, проморгал, как тот остался, сделался невозвращенцем. И у Молокова его в каком-то смысле можно почувствовать. То есть у него же был прототип реально, это Виктор Батуринский, руководитель делегации. Кстати, очень хороший шахматист, говорят, гроссмейстер, ну, он там вовсю тоже участвовал в разного рода первенствах. И я уж не знаю, насколько он был связан с КГБ и там и со спецслужбами, полагаю, что связан, раз был руководителем делегации. Но вот как раз его задача была обеспечивать комфорт чемпиона, ну и следить за тем, чтобы не было ничего лишнего и идеологических никаких отклонений. Вообще история, где нет героев и злодеев, это вот самое, наверное, для театра, для кино, это самый интересный случай, когда действительно про жизнь. И наша задача была, как постановщиков, как продюсеров, как творческой команды, донести до зрителей вот это правдоподобие и сделать так, чтобы люди действительно сопереживали не сказки с массой условностей, а реальной жизненной истории.
Это был продюсер Дмитрий Богачев. В заключение я предлагаю вам послушать фрагмент самой первой версии мюзикла «Шахматы», номер «Endgame», «Конец игры», исполняют Томми Чёрберг и Барбара Диксон.
They all think they see a man who doesn't know which move to make, which way to go, whose private life caused his decline, wrecked his grand design. Some are vicious, some are fools, and others blind to see me one of their kind. Anyone can be a husband, lover, sooner than me, when they discover their domestic bliss is shelter for their failing. Nothing could be worse than self-denial, having to rehearse the endless trial of the partner's rather sad demands prevailing.
I watch myself caring about a minor sporting trial sharing. Your winged piece of terrors, paranoid hysterics, you don't pay attention to what goes on.
Revelation, take my blues as red, my
consolation, finding out at last my one true obligation.
«Шахматы» на московской сцене. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!